Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Анна Кузнецова, руководитель благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Крупный фонд. Мы с ним сегодня поговорим обо всех его функциях. Вот у меня открыт сайт этого фонда. Здесь и программы по поддержке многодетных семей, и помощь тем, кто решил ребенка усыновить, и поддержка семей с детьми инвалидами, и просто «За жизнь» движение, и помощь женщинам, которые беременны и в силу жизненных обстоятельств задумались о том, что может беременность прервать. Весь этот круг вопросов защиты детства, материнства мы сегодня будем обсуждать. Я бы начал с вашего позволения вот с чего. Наверное, всем здравомыслящим людям понятно, что помогать нужно. Не надо это доказывать. И тем не менее у кого-то, допущу, возникает вопрос. Ну вот хорошо, допустим, человек без своего желания трагическим образом попал в тяжелую ситуацию. Ему нужно помогать. Но когда мы говорим о многодетной семье, вроде бы люди сами решили, захотели быть многодетной семьей. И после этого рассчитывают, вправе рассчитывать на помощь. Где здесь в этом смысле логика, если люди сами, грубо говоря, на это подписались? Почему это требует какой-то дополнительной поддержки?
Ну, знаете, как самостоятельные многодетные семьи, в принципе, ни от кого ничего не просят. Они просто любят своих детей, воспитывают их в любви, и все у них есть. Бывает, конечно, какой-то заложенный вот этот некоторый потенциал какой-то беды, да, в семье, но что-то не так, да, какое-то неблагополучие присутствовало. Один ребенок, два ли ребенка, 22, да, вот этот потенциал, он все равно что-то вот не так. Поэтому здесь от количества детей это не выбор, а, ну, данность некая. И, конечно, человек может пройти мимо, наше право помочь или не помочь. И, конечно, когда происходят различные случаи, и люди, которые занимаются благотворительностью и помогали когда-то детским домам или просто вот соседу по лестничной клетке, меня поймет. Потому что бывают эти неблагодарности, бывают те ситуации, которые являются для нас испытанием. Их тоже нужно доказать верность этому делу. Мы проходим через это для того, чтобы понять, что мы это делаем для себя, не для многодетной семьи этой, или другой семьи, или другой случай, ситуации для того щенка на улице. Мы это делаем для себя, как православные люди, как просто люди, просто потому что это наш смысл, это наша сущность. Вот так, наверное.
У вас у самой 6 детей,
да,
правильно?
Да.
То есть вы тоже многодетная мама, и знаете изнутри потребности и проблемы, и, скажем так, запросы многодетной семьи. А что вот самое главное, наверное, требуется многодетной семье от нас, от тех, кто может помочь, от фондов, от простых людей, которые вот идут по улице и решили, что вот сейчас я хочу сделать доброе дело?
Ну, вы знаете как, ну, в принципе, многодетная семья и любая другая самодостаточная семья ничего ни от кого не просит. Просто мы хотим, ну, чтобы нас поняли, приняли такими, какими мы есть. Естественно, к многодетной семье всегда прикованы взгляды. Когда ты идешь, за тобой куча детишек, вот один туда побежал, второй там в лужицу споткнулся. Ну, естественно, ты чувствуешь на себе взгляды
и
прохожих.
Вопрос, что все ваши.
И все от одного, простите уж, я позволю себе, я слышала это тоже. Да, говоришь, ты все мои, никто не усыновлен, вот пока мы на это не готовы с мужем, но, может быть, в будущем будет и так. И каждый ребенок, он особенный, каждый как-то, вот, казалось бы, все растут в одной семье, один и мама, и папа, все те же. Но каждый ребенок он несет настолько неповторимый какой-то набор качеств, набор вот своих возможностей, каких-то там интересов, что ты каждый раз как бы рождаешься с ним заново, и сил прибавляется больше. Ты думаешь, ну вот кажется все, когда первый ребенок родилась, Машенька, я думала, ну все, у кого двое детей, это люди-герои.
Вот-вот-вот.
Я просто еле... У меня не было ни дня, ни ночи, мне казалось, ну что ж такое, как можно плакать всю ночь, потом еще день не спать, я уже валилась с ног, мне все превратилось в серые будни, я думаю, ну все. Подарила подружке кроватку, знакомым раздала вещи, вот. Но когда родилась вторая дочка, знаете, как-то все очень поменялось. я просила Господи, говорю, ну только бы не такая, как Маша, такая беспокойная, такая. И родилась Дарья, совершенно не такая, как Маша, с особенным характером со своим. Мы сейчас даже вот книжечку небольшую издали ее высказываний, потому что у нее очень интересный вообще взгляд на мир.
Вот она у меня в руках, то, что вы мне дали, да, перед эфиром. То есть это высказывание именно второй дочки.
Да, в основном это ее
первая. Она главный златоуст в семье.
Главный, да-да-да. У нее очень интересный взгляд на вещи, философский. Есть там и немножко про политику, и где-то там. Ну, в основном, конечно, про семью. И начала я записывать после фразы, когда они играли с старшей дочерью в куклы. А я уже к тому времени, появился у нас братик, и я уже ждала следующего ребенка. Вот, а Даша сидела, играла-играла в куклы, потом положила, вздохнула тяжело, говорит, вот живу-живу, а детей-то все нет.
Рано задумывалась о смысле жизни.
Рано задумывалась.
А мне вот, наверное, как папе самому, человеку, у которого пока только один ребенок, наверное, больше всего зацепила фраза, вернее, история вот такая. Папа, двоеточие. Даша, у нас тут не демократия, хочу, не хочу, у нас монархия. Как папа сказал, так и будет. Даша отвечает. О, папа, ты что, волшебник?
Вот
я прям воображаю, как вот юный, этот абсолютно чистый детский мозг, это сознание выдает такой перл.
Он понимает, что так как бы уже реально быть не может. Ну что ж, она вот до сих пор время идет, а у нее просто мысли ее взрослеют, они никак не исчезают, вот этот подход. Она начинает потихонечку писать рассказы, правда, с ошибками, огромными буквами в силу своей эмоциональности. Но вот так. Третий ребенок у нас, наоборот, очень такой конкретный. Иван, он занимается борьбой, и вот ему не было 5, он уже складывал в пределах сотни. То есть вот у нас математический какой-то склад ума. Но дальше ребенок, вот Николай, он очень любит рисовать и плавать. Тимофей и Лев, ну, не знаю, что из них получится. Как говорит Даша, Тимофей у нас очень хозяйственный, такой все любит везде включаться в деятельность, какая бы ни была, там, варить, жарить, убирать, или играть, или ломать, но только лишь бы вот... Вот я говорю, Дарья, посмотри, какой Тимофей, такой хозяйственный, он уже все умеет. Ну что ж, похоже, он вырастет самостоятельным и неплохим человеком, а я вырасту молодой и красивой. Ну что ж.
Златоуст, а когда семьи или люди просто даже не в браке, или те, у кого нет пока большого количества детей, слышат от многодетных то, что чем больше детей, тем проще их воспитывать, это кажется, ну, немножко такой, ну, наивной, такой прекраснодушной максимой, что вот многодетные родители сами себя по-своему
успокаивают
и выдают желаемое за действительное. И из аргументов, которые приводятся, как это работает на практике, ну как? Вот старшие дети играют с младшими. Я готов это поверить, хотя мне еще очень далеко до статуса многодетного родителя. А как это на самом деле происходит? А вправду проще воспитывать с каждым новым ребенком всех их вместе взятых?
Ну, я бы сказала так. Конечно, когда дети маленькие, трудности, прежде всего физически, конечно, неизбежны. Это бессонные ночи, это, конечно, непросто, что и говорить, но это время проходит, оно проходит достаточно быстро. А почему так говорят многодетные? Потому что это уже прошло, и они... Это не вспом... это год, до 3 лет, конечно, ребенок требует постоянного внимания. В основном это тяготит. К сожалению, мы выросли, ну, многие из нас выросли в однодетных семьях, в малодетных, так скажем, да, 1-2 ребенка. Вот у меня был всего лишь один брат. Вот мы очень дружны, до сих пор друг другу помогаем, поддерживаем. Не так давно у него родился 2-й сын, но... Мы не имели навыка жизни в многодетной семье, мы не привыкли к этому состоянию внутри, вот что это за семья, нас это пугает. И ребенок, который, например, мама родила ребенка, ей, конечно, страшно, потому что она сама была единственной дочерью у своей мамы, и она не видела при ней, пока она росла, не рождались дети, не осуществлялся за ними уход, поэтому это воспринимается как стресс. Но это, к сожалению, в наше время почти нормально. Ну, не знаю, к сожалению, там, к счастью, это вопрос, как бы вопросов, да. Но вот я считаю, что это причина тревог и стрессов. И боязнь и многодетность только в психологическом барьере того, что человек боится неизвестности. Это нормальное психическое явление, человеческое, свойственное человеческой психике, бояться неизвестности. Поэтому нам страшно. Рождение ребенка вызывает стресс у матери и у отца, потому что они не знают, как это. Вот у семьи, которые, у детей, которые росли в многодетных семьях, У них такого стресса нет. То есть зачастую они сами потом становятся многодетными. Конечно, очень важно, как была построена система воспитания, как ценности вот эти все воспитывались, и не навязаны ли они были детям, да, каким-то неправильным образом, что у них потом вообще не хотелось, да, как-то вот свою семью называть потом многодетной. Поэтому здесь тоже все важно. Поэтому здесь, по крайней мере, нет этого стресса в рождении, воспитании ребенка. Это нормальное явление. Хуже, когда этого нет. То есть они говорят, что нет детей. Вот Дарья моя, она еще одно высказывание приведу тоже. Так вот в двух быстренько обмолвились. Как-то ночью я ей даю лекарство. Она говорит, ты заботишься о нас. Придется нам позаботиться о вас. Я говорю, да, Дашенька, мы будем старыми, немощными. Угу. Тогда у нас тоже будет много детей. То есть она просчитала, она поняла, что, в принципе, это достаточно неплохо. И вот эти моменты закладываются совершенно, как сказать, не специально. Они вот проживают это все и проживают с каким-то пониманием того, что это здорово. Вот. Но, конечно, это важно, чтобы в семье складывалось все положительно. Здесь, я думаю, усилия нужны, и жертвы неизбежны.
Мне кажется, вы важную тему затронули. Я не могу говорить только в теории, просто общаясь с разными людьми, так или иначе, на тему многодетности. Я вот помню случай, когда в присутствии девушки, моей ровесницы, выросшей в многодетной семье, она была одной сестрой из шестерых детей или семерых, я так очень пафосно, наверное, сказал, как это здорово, многодетная семья, будучи в тот момент еще сам не женатым и не имея детей. Она так на меня посмотрела и говорит, ну, наверное, здорово, конечно, я не знаю, такой дурдом все время в доме стоял, что я в детство вспоминаю, что я не знаю, нужно ли прям так мне бросаться в многодетность. И такого человека там нельзя не то, что там упрекать, это нормально, это ее путь, и вот так, такое мнение у человека сложилось. А как вам кажется, все-таки что должно быть вот в семье, в многодетной, да и не только в многодетной, чтобы у детей потом было желание тоже плодиться и размножаться, чтобы это не было именно тем негативным опытом. Мне кажется, этот вопрос важен не только для многодетных семей, а вообще, как передать ребенку свое ощущение святости семьи? Вот ненавязчиво, не навязанно.
Ну, знаете как, здесь, наверное, рецепта не дашь. Мы понимаем, что, как и говорили, как же вот мне спасти своего ребенка, да? Ну, ты покажешь или синяки на коленях, или спасенное дитя. Поэтому здесь тоже, конечно, нам, может быть, православным людям, которые понимают, что такое молитва и ценят ее, проще сказать, ну, конечно, нужно молиться за них, чтобы все у них устроилось. А вот если по-простому как бы говорить вот так для человека, который просто задается этим вопросом, вот как в нем воспитать, чтобы вот он тоже, конечно, не все просто, и трудности эти есть неизбежно, и есть вот это вот, как вы говорите, дурдом, да, вот тоже бывают такие сборы какие-то, это все непросто. А ключом, наверное, ко всему это является, если мы сами показываем, что мы рады этой жертве. Вот мы этому рады, это делает нас счастливыми. Дети тоже научаются быть счастливыми вместе с нами. Они пока просто видят реакцию родителей, а потом они начинают проживать это вместе. И проходит время, дети понимают, как они нужны друг другу. Вот сейчас дети дружат между собой. Им тяжело, если одной нет. Там, недавно там, Мария читала книжку, такую читала, что перестала играть с Дашей. Даша спрятала у нее книгу, потому что так скучно без нее было, она с этой книжкой. Ну просто невозможно. Ну как, вот одна была бы, второй бы не было. Да, и там, или там два вот, младших мальчика, они, конечно, друг с другом вот очень на одной волне, и они один подносит, другой кидает. Конечно, у них свои своеобразные задачи, которые не совсем приветствуют с родителями, но, опять же, они друг без друга не могут, им неудобно жить друг без друга. Они привыкли, что один несет, второй кидает, и другого не дано. Как кидать, когда никто не принес? Вот это счастье, как бы быть вместе, оно, наверное, самое главное. И задача наша, задача вот это вовремя как бы поддержать, увидеть это и, как сказать, вот взрастить вот это в них.
Мне один многодетный папа рассказывал, как его семья, где четверо детей, долгое время жила в очень маленькой тесной квартире все вместе, а потом появилась возможность построить небольшой, но все-таки свой дом загородный, такой деревянный, простой, но где у младших мальчиков, у старших мальчиков, у младших девочек были все-таки раздельные комнаты. Вот он рассказывает, что да, дети расходятся поиграть в свои комнаты на часок, а потом вся семья обратно собирается в какой-нибудь маленькой тесной гостиной, но все вместе. Опять друг друга, значит, локтями пихая, но тем не менее все вместе сидят и играют.
Да, это абсолютно нормально. Мы тоже, хоть мы построили дом, когда вот до сих пор строим, вот 11 лет уже строим, но переехали с тремя детьми, а сейчас уже шестеро, поэтому мы все равно все сидим в одной комнате. Вот я не знаю, как вот их поделить и как их растащить. Они разного возраста и разного пола совершенно. Поэтому все равно все находятся вместе, но какая-то вот есть вот это единство. Конечно, мы ничего не можем гарантировать. Дети маленькие, непонятно, как сложится их жизнь, но мы должны заложить этот потенциал, да, дать им возможности. И я уверена, вот мы, например, с братом сейчас до сих пор мы нуждаемся друг в друге. Всегда нужен этот родной человек рядом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Кузнецова, руководитель благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Давайте чуть подробнее поговорим про деятельность фонда и, в принципе, про проблему помощи многодетным семьям. Когда мы до эфира с одним моим коллегой, тоже многодетным папой, тоже, как и вы, я имею в виду, многодетным родителем, обсуждали эту тему, он такую вещь мне рассказал, я о ней не знал, но вот, может быть, вы мне расскажете подробнее, что государство сегодня, в принципе, достаточно помогает, ну, или, по крайней мере, стремится помогать, обращать внимание на семьи с приемными детьми. А вот семьи, где все дети биологические, свои, даже многодетные семьи, такого внимания от государства тоже не получают. Вы не просто руководитель фонда, вы все-таки еще крупный общественный деятель, потому что ваш фонд является грантораспределителем, то есть распределяет средства
оператором
да. грантов, то есть распределяет президентские гранты, имеет право такое, между другими фондами, то есть вы, в общем-то, вплотную работаете с темой государственной поддержки
да,
на
это только
на
в этом году,
уровне.
Да, впервые региональная организация, небольшая, благотворительный фонд, вот такой стал участником программы, 8 организаций в России являются операторами президентской программы по открытому конкурсу предоставления грантов, то есть общественным организациям, которые занимаются социально полезной деятельностью, уделяются деньги на реализацию их проектов. Нужно написать заявку в тот или иной оператор грантов. Вот мы принимаем заявки на инициативы как раз по трансляции лучшего опыта, по обучению других общественных организаций, ну и прочего. Конечно, среди них встречаются и проекты по поддержке многодетных.
Мы не сказали, что фонд ваш не московский, даже не петербургский, он в Пензе располагается.
Да.
То есть это вообще редкие случаи, когда региональная организация становится, скажем так, крупным игроком в сфере общественных организаций.
Пока единственный.
Я вас поздравляю.
Первый. Спасибо.
То есть у нас сегодня эксклюзивное интервью.
Да, надо быть достойным этого.
Все-таки есть проблема, как вы ее видите, того, что семьи, многодетные семьи со своими детьми меньше получают внимания, скажем так, от государства, чем многодетные семьи с приемными детьми?
Спасибо за вопрос. Я считаю, что очень правильно мы перешли от такой морально-этического как бы момента, такого внутреннего психологического, именно как раз к внешней теме, к обеспечению. Прекрасно, да, мы договорились, мы будем многодетной семьей, но что, как мы вообще будем жить? Да, потому что сейчас, к сожалению, каждый последующий ребенок, он ведет к, ну, как бы к уменьшению общего дохода семьи, суммарного дохода семьи и дохода на каждого члена семьи. Здесь, я считаю, уместно отметить, что вот такой нюанс о том, что закон формирует сознание, потому что чем больше законов, иных мер по поддержке многодетности, тем ценность ее очевиднее. И понятны приоритеты, в том числе социально-экономического и политического развития. Один из демографов говорил, не так давно было совещание, на котором упомянулось, что к 2025 году у нас каждая четвертая семья должна быть с четырьмя детьми. Это очень важно, иначе у нас будет огромный провал. 40%
населения...
Должна
быть это некое благожествование со стороны
демографов. Это подсчеты,
демографов.
Да, это просто цифры. Это не то, чтобы вот срочно, давайте, вот первый, второй, четвертый пошел. А здесь...
А должна быть для чего?
Для того, чтобы не потерять 40% населения к 25-му году. Почему? Потому что 90-е годы огромная была демографическая яма, не родилось очень много россиян в связи с непонятной вот ситуацией. Это одна сторона медали, да, мы говорим здесь и об этой теме. С другой стороны, вернее, мы здесь говорим как раз об экономическом факторе многодетности, да, о том, что это важно. Здесь подключаются благотворительные фонды, здесь включаются различные программы какие-то, по крайней мере, позиционируется то, что многодетность должна быть поддержана. Это уже здорово. Конечно, не хватает каких-то экономических потенциалов, что ли, в стране, да, или, может быть, приоритеты расставлены не совсем так, как хотелось бы сегодня, если бы многодетность, на самом деле, вот поставлена была бы вот как задача России. Ну, в наших силах, наверное, в силах общественников в том числе, говорить об этом, предлагать какие-то меры, нормы и так далее. Вот мы, например, поставили себе задачу, мы дошли до президента и добились поручений, которые в июле позапрошлого года были, позапрошлого года были Министерство труда Российской Федерации о том, чтобы создать пилотный проект для некоммерческих организаций, занимающихся реализацией просемейных проектов. То есть организация, которая занимается защитой семьи, у нас будет пилотный проект, который разработан специальным ведомством, и этот ресурсный центр, вот этот пилотный ресурсный центр, будет как раз аккумулировать все методики. Он будет помогать общественным организациям, которые только захотели на эту тему работать в этой теме, поставить на ноги сразу свою деятельность без, как говорится, с места в карьер, без особых, вот, не набивая шишек. Так много, хотя их все равно, наверное, придется набить. Вот. Вот такая фора у нас есть у общественных организаций. То есть с этой стороны мы можем идти. Конечно, нужно лоббировать какие-то законотворческие инициативы, безусловно. И вы правильно отметили в том, что сейчас, например, приемная семья, ну, давайте, не знаю, Москву возьмем, сколько там, ну, пусть 78 тысяч, да, это я абстрактно, я могу неправильно назвать ее в рублях, но она порядок какой-то такой, да. Вот. Средняя сумма, ну, может быть, 15 будет, может, 2, около порядка 20 по России. И многодетная семья.
Это сумма чего?
Это приемная семья.
Это
выплата на ребенка. Зачем? Единоразовую получают усыновленные семьи. Это единоразовую выплату там в некоторых регионах 50 тысяч, 100 тысяч, ну, это уже в зависимости от региональных. Это региональная такая вот субъектовая функционал, субъектовая, поэтому здесь мы с вами можем среднюю сумму сказать. Среднюю сумму я вам говорю и по приемным семьям. Да, Москва, конечно, отличается здесь уровнем расходов и доходов. Вот, а по России, ну, где-то мы будем 20 тысяч взять, да, в грубом таком приближении. Многодетная семья получает 500 рублей или 1500. Разница, конечно, ну, на порядке. Конечно, ну, воспитывать...
Я просто хочу уточнить, получает...
На ребенка. На ребенка, да? То есть 500 рублей там детские, так называемые, и 1500 там до 3 лет или там, ну, многодетная мама получает 1500.
Регулярно получает.
Да, ну, до 3 лет.
Ежемесячно.
Там, да, 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 ежемесячная выплата. Видите, какая разница, да? Она, безусловно, мы ее не обсуждаем. Конечно, мы понимаем, что трудности воспитания приемного ребенка, безусловно, есть. И они очень непростые. Мне много знакомых с приемными детьми. Трудности, конечно, колоссальные. И ни в коем мере не уменьшая, не унижая, не принижая вот эту вот огромную заслугу, вот эту функцию, вот эту роль вообще, это подвиг на самом деле, да, воспитание приемного ребенка, это на самом деле подвиг. Ну, конечно, многодетные семьи с кровными детьми на этом фоне выглядят бледно. Ну, что ж, есть куда идти. Есть что менять, есть к чему стремиться, и поэтому очень важно, чтобы и работодатели шли навстречу многодетным родителям, и школы. И знаете, у меня была такая мысль говорить о комфортной среде, доступной среде для многодетных семей.
Это как?
Ну, вот вы говорите о доступной среде для инвалидов, да, чтобы удобно было пройти, проехать, чтобы можно было дойти до какой-то инфраструктуры, доступности объектов культуры и быта, так, так скажем, да. То же самое нужно для многодетных. Чтобы были доступны больницы, чтобы с кучей детей можно было прийти, попасть на прием там без колготы и очередей, попасть в один детский сад, который тебе удобный, который рядом. Также со школами и садиками. Конечно, хочется, чтобы твой ребенок, ну, может быть, получал еще какие-то в секции попадал какие-то, да, когда у тебя их несколько, и они, например, начинаются в одно и то же время в разных концах города, здесь ты тоже думаешь, каким образом сделать доступным для твоих детей вот эти секции и так далее, потому что сегодняшние требования социализации ребенка недостаточно высоки. И нельзя говорить о том, что а вот как же в одной тряпочке проходили раньше вот до революционной России 7,2 ребенка, 7,2 было, приходилось на женщину, ну, среднюю, среднюю считать.
Конечно, жутковато, когда мы о детях в коэффициентах десятых. Говорим.
Ну,
да.
Это показатель средний по, на женщину
полтора
приходился.
Да.
Полтора землекопа. Ну, не полтора, знаете, 7,2. Это сейчас полтора, простите, да, 1,7. А раньше 7,2. Понимаете, и, конечно, но не было тех требований к социализации личности, какие есть сегодня. Вот мне очень хочется, чтобы вот понимание вот этой доступной среды для многодетных, оно, ну, как бы тоже присутствовало в нашем социуме, среди наших социальных задач, которые ставят перед собой муниципалитеты, ставят перед собой госорганы, госструктуры различного уровня. Это тоже важно, хотя мы сколько, 5% многодетных по России. А мы говорим о 3-5% всего лишь с вами, да? Но мы понимаем, что большую часть из тех 30 миллионов несовершеннолетних, которые есть по России, я тоже эту сумму говорю, цифру говорю, ну, порядка 30 миллионов несовершеннолетних в России, они большая часть воспитываются в многодетных семьях.
Анна Кузнецова, руководитель благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Напомню, в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».